Сегодня бы хотелось перейти к таинству причащения. Расскажите, что это за таинство?
Сердце Церкви, сердце тела Христова и таинство, которое соименно Церкви как таковой. В Писаниях апостола Павла Церковь называется «тело Христова». И одно из таинств Церкви, причащение, собственно, называется таинством тела и крови Христовой. Имена совпадают. Таким образом, Церковь существенным образом совпадает с Евхаристией, с таинством причащения. Это таинство является максимальным выражением церковного духа и церковной сущности. В символе веры упоминается крещение. Единственное таинство, упоминаемое в символе веры, это крещение единое, которое мы исповедуем, единое в оставлении грехов. А после крещения максимальным выражением церковной жизни и воплощениями является таинство тела и крови Христовой. То есть это служба, при которой мы приносим Богу бескровную жертву и питаемся телом и кровью Господа Иисуса Христа под видами хлеба и вина, как это было впервые в истории мира на Тайной вечере.
Ну а что значит таинство тела и крови Христовой? То есть вы только что сказали, что под видом хлеба и вина причащаемся.
Да.
То есть это как-то происходит во время службы превращения хлеба и вина в тело и кровь Христову или что?
Хлеб и вино являются веществом бескровной жертвы. То есть кровавые жертвы приносились Богу до страдания Господа Иисуса Христа. Это прообразовательное пролитие животной крови. Люди чувствовали, что грех требует крови. То есть грех взывает о пролитии крови, и без пролития крови не бывает оставления грехов, как говорит к евреям апостол Павел. И вот это вот прообразовательное пролитие крови ягнят, голубей, волов, значит, это было указание на будущее пролитие той крови, которая истинно даст нам оставление наших грехов. Это пролитие крови совершилось на Голгофском кресте, Великую Пятницу, страдания Христа. Это и есть то, что прообразовывалось кровавыми жертвами. С тех пор, как кровь Христова пролилась, больше нет нужды приносить Богу в жертву о наших грехах кровь не согрешивших животных. Заметьте, что кровь животных – это заместительная кровь. То есть согрешил я, а зарезали ягненка. То есть получается, что грех требует крови, да еще и не твоей. То есть ты согрешил, а другой умрет за тебя. Вот Христос и есть тут ягненок Божий, Агнец Божий, который взял на себя грехи мира и пролил кровь для спасения меня и вас, и всех тех, кто смотрит нас, и всех, кто еще в мир не пришел и не родился, и всех, кто жил от Адама до сегодняшнего дня. Христос принес всесовершенную и довольную жертву для спасения всякого верующего человека. Перед тем, как пойти на крест, он совершил нечто удивительное, он совершил пасхальную вечерю, тайную вечерю с учениками своими, посреди которой установил таинство причащения. Он дал, и впервые прозвучали слова, которые с тех пор звучат постоянно, а именно «примите, ешьте, это тело мое, за вас ломимое в оставление грехов, был благословлен хлеб, преломлен и раздан ученикам, была благословлена чаша вина». Чаша вина, виноград красного, вина виноградного, и благословлена со словами «пейте от нее все, сия есть кровь моя, за вас и за многих изливаемая в оставление грехов». Согласно евангелисту Луке, было добавлено еще слова «творите сие в мои воспоминания». То есть была заповедь о том, чтобы повторять то, что происходит сейчас. Это не одноактное событие. Вот. И таким образом установилось таинство Евхаристии, таинство благодарения, посреди которого люди едят и пьют под видами хлеба и вина тело и кровь Господа Иисуса Христа. Каким образом хлеб и вино, приносимые на службу, становятся телом и кровью, это, собственно, отдельный разговор внутри нашего начатого разговора. Если угодно, мы будем об этом говорить.
Да,
то есть, значит, христиане Запада и Востока различаются тем, что христиане Запада пытаются вот в части этой и в части всех остальных вопросов вероучения дать очень точные дефиниции всякому событию происходящему, как это происходит. На фоне этого евхаристическое богословие католиков занимается вопросом, превращаются ли атомы хлеба в атомы плоти. При этом, допустим, превращаются ли атомы вина в атомы крови, происходит ли, значит, это изменение субстанции или происходит нечто другое. В общем-то, вокруг этого всего вращалась богословская мысль столетиями.
Угу.
Восточная церковь, которой мы принадлежим, не позволяет нам в этих терминах говорить о тайне тела и крови. Она говорит нам о том, что после призывания Духа Святого на хлеб и вино, приносимые Богу в виде дара, как это делал Мелхиседек, царь Салима, вышедший к Аврааму с хлебом и вином, как с двумя дарами, подарками, благословениями. Значит, после призывания Духа Святого, молитвы церкви и священника и осенения крестным знаменем хлеба и вина на службе, воспоминания Тайной Вечери, хлеб становится истинным телом Господа Иисуса Христа, сохраняя все физические качества хлеба, земного продукта. В чаше находится истинная кровь Господа Иисуса Христа, сохраняющая все физические качества вина для удобства повкушения верующих. То есть, отвращаясь вкушения настоящей плоти, настоящей крови человеческой, человек не смог бы есть подлинную плоть человеческую. Как Господь говорил, я вам дам есть плоть свою. Говорит, как он может нам дать плоть свою ясти, недоумевали евреи. Поэтому мы едим истинное тело и кровь, убеждаемся в этой церкви, церковь учит нас об этом. Когда же мы задаемся вопросом, а как это происходит, то значит, учение церкви говорит нам, довольно будет с вас знать, что совершается это Духом Святым. Все. То есть дальнейшие, кстати, тонкости формы, превращения, изменения или так далее, не должны являться предметом любопытства. Мы верим, что это тело и кровь, и а после того, как принимаем их, знаем о том, что это тело и кровь, по силе действия их. То есть сила действия даров на человека обнаруживает в них истинную природу свою. Христос по плоти был обычным человеком. То есть как можно было заметить в нем Сына Божьего, Царя Ангелов и подлинного Господа? Каким образом? Над ним был нимб, как мы изображаем на иконах? Нет. Почему сегодня мы нимбом украшаем Господа? Потому что мы уже смотрим на него глазами веры. А тогда он был обычный человек, не низенький, не высокий, не ослепительный красавец, не безобразный, без изъяна. Он был красив, молод, силен, совершен, без внешних отличий божества. У него было такое, то есть он имел еврейскую внешность, и на лице его были борода и усы, одежда его была соответствовала той эпохе и тому народу, где он жил. Он ничем не показывал своего божества, то есть по внешности. Откуда мы знаем, что он Господь? По действиям. Он говорит, он оставляет грехи, и фарисеи ропщут, говорит, никто не может оставлять грехи, только мой един Бог. А он и есть един Бог, который оставляет грехи. Он реально оставляет их, поднимая расслабленного, выгоняя демонов, ходя по водам, умножая хлебы, воскрешая мертвых, предсказывая будущее, исцеляя прокаженного, называя по имени неизвестного человека, утешая блудницу, плачущую словами о том, что прощаются ее грехи. Он пришел мир грешников спасти. И он могущественно действует, как святый Израилев, как святой и истинный. И по действию Христа, при всей простоте Христа, действия его божественны. Божественно простые, божественно всесильны. Мы узнаем в нем Господа. Точно так же и святые тайны. При всем сохранении земного вида, хлеб и вино, принесенные Богу в жертву, ставшие телом и кровью, сохраняют виды хлеба и вина, но по действию их на нас мы познаем Христа в нас. Мы чувствуем, что мы приняли не просто хлеб и вино, а мы приобщились к телу и крови воскресшего из мертвых Господа Иисуса. То есть по силе действия познаются тайны, не меняя своего вида, ради нашей немощи.